года с их бюджетом и оставить какую-то секцию для обсуждения. То есть, как бы, чтобы вы свои предложения могли были изложить. Ну, это будет в зависимости от времени. И мы могли бы сегодня еще их как бы там немножко осмыслить, и завтра на активном комитете продолжить эти обсуждения. Итак, если готовы, у нас еще в этой секции во втором компоненте остался доклад Василия Николаевича Пронина, совместный доклад руководителя Бурятского республиканского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, и Дава Комба, главы департамента научных исследований поверхностных вод, Институт гидрологии и метеорологии Монголии. Если вы готовы, просьба. Пожалуйста. Хорошо. Спасибо.
Бурятский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. А будьте добры, минуточку. Компьютер завис. Я пока вступительно говорю, может быть, что-то там, который является территориальным органом Росгидромета, уже на протяжении 12 лет обеспечивает наблюдение за состоянием трансграничных водных объектов на территории республики. Это реки Селенга, Желтура, Керам, Тяхтенко, а также на межсубъектовых реках, это Чекой и Хилок. По сформированной и утвержденной программе мероприятий по осуществлению совместного российско-монгольского мониторинга качества вод трансграничных водных объектов в рамках реализации межправительственного соглашения 1995 года. Эта программа мероприятий была утверждена на 9-м совещании в прошлом году. Все реки, на которых происходит наблюдение, относятся к бассейну реки Селенга. Для получения информации о качестве воды и оценки современного состояния уровня загрязненности этих объектов осуществляются визуальные наблюдения, гидрохимические и гидрологические. Можно сказать, что формирование химического состава вод происходит в основном среди слабовычелачиваемых пород, и поэтому общность гидрохимического облика всех рек прослеживается. Все они принадлежат группе кальция. На начало, пожалуйста. Значит, во время наблюдения наблюдался удовлетворительный кислородный режим, но, однако, по своему минеральному составу воды рек могут отличаться. Так, самой минерализованной является река Керан. Для нас степень загрязненности водного объекта определяется по величине удельного комбинаторного индекса загрязненности. То есть, а первый слайд можно? Чем выше эта величина, тем хуже качество воды. В целом, за весь период наблюдения, это 12 лет, можно сказать, что все реки относятся к третьему классу качества. Единственное исключение составляет река Тяхтенко, которая в разные годы относилась то к пятому, то к четвертому классу. Серьезным бедствием этой реки являются селевые потоки, которые имеются ливневое происхождение и наледные процессы. И кроме таких природных факторов, конечно же, основным фактором формирования класса качества этой реки является антропогенный. Итак, река Селенга. Вот мы очень коротко по слайду можно посмотреть, что по среднегодовым концентрациям органических веществ вот на реке Селенга, следующий слайд, это динамика нефтепродуктов, в принципе, особых таких отклонений не происходит. То есть мы говорим, что качество воды по среднегодовым показателям находится в пределах многолетних значений. Следующий слайд. Ну вот, максимальная и минимальная минерализация по годам 6-10. В принципе, здесь видно, что, в общем, более или менее все ровно. Дальше. Значит, это по величине у КИЗВ. Вот в 2010 году отмечался самый высокий, значит, самая высокая величина 3,21. Но мы связываем это с гидрологической характеристикой, потому что 2010 год за этот период, за пятилетний, является самым маловодным периодом, когда среднегодовой расход воды был намного ниже средних многолетних значений. Ну вот эта табличка показывает о максимальных концентрациях в период 2011-2010 год. Но это первое полугодие. Видно, что в принципе никаких дальше. это по Селенге. Ну вот Желтура, тоже динамика минимальных, максимальных значений минерализации. Следующее. Это органические вещества по величине ХПК. Следующее. Следующий слайд. Так, это общее железо. Можно сказать, что общее железо, затем взвешенные вещества, органические вещества по величине ХПК и ВПК-5 являются природными загрязняющими, ну как бы их концентрация в зависимости от гидрологического периода, и максимум этих веществ приходится на весенние половодье и дождевые паводки. Следующее. Ну вот, в Желтуре несколько, но это тоже все от гидрологического режима. Следующее. Очень быстро. Ну, сравнение за первое полугодие 2010-2011 года по основным загрязняющим веществам. Это в концентрации в миллиграмм на литр. Следующее. Ну, это минимальное, максимальное значение минерализации. А, это уже река Керан. Следующее. Это среднегодовые концентрации по ХПК и БПК было. Следующее. Я говорила, что зависит от гидрологических режимов. И вот в 2007 году величина была ну, больше несколько остальных лет. Следующее. Это по величине УКИЗВ. У нас УКИЗВ рассчитывается только по конкретному числу определяемых показателей, по 14 показателям, то есть не как мы хотим каждый год, у нас 14 стабильных показателей, и только при таких условиях возможно сравнивание качества воды в створах по времени и так далее. Следующее. Ну, это по Керан по первому полугодию 2010-2011 года, потому что имеется информация, на сегодняшний день год еще не закончился. Следующее. Так, ну вот Кяхтинка. Ну, это самая маленькая река из всех, что мы мониторим на сегодняшний день. И вот, как я уже говорила, бедствие. Следующее. Превышение ПДК по многим показателям, это и по ХПК, и по ПК, и по сульфатам. Следующее. Ну вот по БПК-5 видно, что вот при ПДК рыбохозяйственного значения, при двоечке, да, вот БПК-5 у нас среднегодовые, меньше 4 не было. Так, ну и вот УКИЗВ. По величине УКИЗВ река относится к экстремально грязной реке. И вот в 2009 году было 7,9, но вот в 2010 по причинам, что там что-то с очистными в Слободе, немножко качество воды улучшилось. И вот из 5 класса она перешла впервые за последний, вот буквально, наверное, ну 6-то лет точно, она перешла из 5 в 4 класс. Следующий. Ну вот, максимальная концентрация основных загрязняющих веществ. Вот, так, ну вот ХПК максимально было 61,35, это порядка 4 ПДК. Следующее. БПК вообще 5 ПДК. То есть по всем показателям наблюдается превышение. Ну вот и межсубъектовые, это Хилок и Чифольк, я уже говорила. Хилок имеет малую минерализацию, ну вот по годам. Мы вот 3 года стабильно уже занимаемся наблюдениями в этих, на этих реках, в конкретных створах. И вот за эти 3 года мы сравнивали 2008 и 2010 год. Ну вот динамика среднегодовых ХПК. Следующее. Это общее железо. Ну, это по величине вот УКИЗВ. У нас превышение ПДК по марганцу, железу общему и цинку, и меди являются характерными для всего Байкальского региона. Следующее. То есть это наблюдается на всех реках, контролируемых гидрометслужбой Бурятии. Следующее. Ну, там последняя река Чикой. Это вот тоже динамика максимальных по годам и минимальных значений минерализации. Это величина ХПК, ну и вот в конечном итоге УКИЗВ. То есть по величине УКИЗВ мы можем стабильно говорить, что в настоящее время, пока сейчас, на всех реках, кроме Кяхтинки, ситуация остается ну, более или менее стабильной. Ну это вот показатели по за полугодие на реке. Ну это все, по-моему. Если коротко, то это все. Все, спасибо.
Спасибо большое. Разрешите, чтобы подытожить этот компонент. Вот если мы вернемся к той презентации и посмотрим показатели, индикаторы, которые мы будем анализировать и оценивать результативность данного компонента, я могу, в принципе, перечислить, пока даже презентации нет. То есть должна быть создана и получить легальный статус межгосударственная комиссия, собственно, комиссия по Байкалу. Должен быть нанят и директор к концу 2004 года, исполнительный директор этой комиссии, который будет отвечать за ее работу. Соответственно, должны быть созданы два межведомственных комитета. В определенных количественных показателях описано количество людей, которые должны быть обучены для управления бассейном и механизмом управления с учетом трансграничной составляющей. То есть конкретно в Байкал там вот 20 человек, бурятские региональные власти 30 человек, вот Authority of Mongolia 20 человек, Министерство природных ресурсов Монголии 30 человек. Это вот показатели, которые мы будем... Я извиняюсь. Я думал, что... Ребята, это было два человека в участии. Вернитесь по презентации. Это, я прошу прощения, Дава Комба, глава департамента научных исследований.
Это есть подключение предыдущей презентации. Так, наблюдение за режимом и качеством трансграничных вод в бассейне реки Зеленга. Давайте. Климатические изменения, безусловно, окажут влияние на снабжение пресной водой во многих регионах, в том числе в нашем общем бассейне реки Зеленга. Так, между нами, нашими государствами существуют трансграничные воды, как река Ланон, Оз и так далее. Дальше, пожалуйста. Здесь показано расположение пункта наблюдения за качеством трансграничных вод, включая бассейн реки Зеленга. Так, у нас существует программа наблюдения за качеством трансграничных вод. Мы согласовались осуществить в 13 пунктах. Дальше, пожалуйста. Так, это есть лист этих постов. Дальше, пожалуйста. Дальше, пожалуйста. 2011 год был многоводным, почти средней поводности. Уровни наблюдаются выше и близко к их средним многолетним величинам. Дальше, пожалуйста. У нас есть программа мониторинга по качеству вод. Здесь все показана программа. Водный объект, пункт, срок, параметр, наблюдаемые параметры и лаборатория, где анализируются эти элементы. Дальше, пожалуйста. Вот здесь этот слайд показывает, что мы сравниваем каждый раз результаты химического анализа совместных проб воды. Это пример 2010 года. Дальше, пожалуйста. Следующее. Здесь же показана динамика качества воды реки Филинга. Там мне показывают, что кислородный режим реки Филинга в 2011 году был удовлетворительным, и минерализация колебалась в этих пределах. Превышение норматива отмечено один раз по нитриту в июле, и концентрация остальных показателей были в пределах нормы. Дальше, пожалуйста. Здесь показано состояние качества воды река Джельтура. Кремонатная система превышила нормы один раз в мае. По аммониевому азоту в мае и по нитритному азоту в августе тоже превышали нормы. Следующий плюс. Здесь показано состояние качества воды реки Кяхт. Это уже об этом уже Вера Анатольевна уже рассказала, поэтому я не буду останавливаться здесь. Дальше, пожалуйста. Тоже Кяхта. Дальше. В целом, в результате анализа совместного отбора проб совместными, при этом не наблюдались превышения ПДК по лекарственным органическим веществам и биогенным элементам, нефтопродуктам и тяжелым металлам. Еще у нас берутся отдельные пробы, превышение которого наблюдается не периодически, кое-где, кое-когда. Вот, например, на реке Филинга, на посту Сухватор, превышение нитриты по Джельтуру, по нескольким показателям тоже наблюдались превышение ПДК. Что касается Кяхты, уже рассказали. Давайте дальше. Так, мы считаем, что существуют некоторые водные проблемы. Так, например, мы считаем, что недостаточно число существующих гидрологических постов, и еще необходимо модернизировать гидрохимические лаборатории. Например, необходимо модернизировать где-то 70 гидрологических постов, находящихся в бассейне реки Селинга, и построить, наверное, 20 где-то новых гидропостов, и еще модернизировать гидрохимические лаборатории, находящиеся в Ламбатре, Сухбатре и Мурен. Это Хубскутский айнак. Еще мне поручили помнить о горячих точках. Вот горячими точками являются река Тол возле Ламбатра, река Хангал возле города Эрдемит, река Кяхта возле города Сухбатор или на границе, возле границы. И еще тут река Хара возле города Дархан. Это загрязнение происходит за счет неполноценной работы городских очистных сооружений. Поэтому загрязнение в основном за счет биогенных элементов. Так, у нас считается необходимость установления модернизации наблюдательной сети подземных вод бассейна реки Селинга, которые почти что не существуют. Поэтому нам несколько постов, точек мы имеем, хотя нам необходимо модернизировать их. Так, следующий пункт – разработать план управления водными ресурсами для 8 саб-бассейнов, расположенных в бассейне Кисинге. Всего в этом бассейне находится 11 бассейнов. Так, спасибо за внимание. Это все.
Спасибо большое. Извините, что перебил еще. Усталость чувствуется уже к концу дня. Собственно, как раз подводя итог под вашим докладом, потому что практически все индикаторы я уже перечислил, которые охватывали предыдущих докладчиков. То есть по мониторингу совместно определенных 6 параметров должны отслеживаться обоюдно к концу третьего года. Собственно, вот это ключевой индикатор, который будет говорить об эффективности выполнения данного компонента. Соответственно, сейчас мы переходим к третьему компоненту, который будет модерировать Амангбат Цериндорж. Это национальный технический директор ПРООН Монголии.
Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Mukhat. I worked for different projects in Mongolia, implemented by different donor organizations such as UNDP, GF, and World Wildlife Fund. So I'm an ecologist and I have some experience on transboundary cooperation and biodiversity conservation, especially between the protected areas in China and Mongolia and Russia as well. So I'm very pleased to join this project, and I hope our cooperation will further develop in a proper way. I hope so much. So I would like to invite Mr. Bhattar Sirinu now on the issues, discussion on pilot projects on biodiversity conscious mining approaches.
Участники совещания, значит, в рамках данного проекта предполагается разработка и реализация стратегии развития 4 горнодобывающих предприятий. Значит, анализ, который осуществляется крупнейшими консалтинговыми и компаниями мира, показывает, что в ближайшее будущее спрос на полезные ископаемые не упадет, а будет только возрастать. В рамках того, что сейчас уровень воздействия добычи полезных ископаемых, он оказывает существенное влияние на экосистемы, значит, мы должны, вот как раз, наверное, это большая значимость, поэтому нами придается данному проекту, оценить риски и суметь на уровне проектных решений снизить, минимизировать негативное влияние на экосистему озера Байкал. Значит, для нас существенно выделение следующих параметров. Первое – это то, что, во-первых, влияние на экосистемы от добычи полезных ископаемых существенно возрастает, если они проводятся в отдаленных богатых биоразнообразием территориях. Значит, это связано с тем, что легкодоступные, значит, с точки зрения и инфраструктуры, и прямой физической доставки района, они уже освоены. Более того, сейчас большинство этих месторождений уже выводятся из эксплуатации. Поэтому в будущем все равно необходимо ожидать, что именно на неосвоенные районы придет разработка полезных ископаемых. Значит, в рамках данного проекта существенно, что выработаны 4 основных направления, которые охватывают наиболее, будем так, опасные с точки зрения негативного воздействия на природные сообщества, проекты. Значит, первое – это выбор первый проект направлен на демонстрацию лучшего проектного решения по выбору участка для новых разработок ископаемых с целью предотвращения загрязнения почвы и подземных вод и воздействия на поверхностные водные системы. Ну, это будет включать, как вы понимаете, что проектные решения в данном случае будут охватывать и кумулятивное воздействие, то есть это первичное и вторичное влияние на экосистемы. Это связано с тем, что влияние горнодобывающего производства начинается со строительства инфраструктуры, дороги, ЛЭП, разведочное бурение и так далее, включая и вторичное уже воздействие, когда появляется то сохранилище, шламовые отвалы и так далее, и так далее. Второй пилотный проект как раз будет являться по строительству и эксплуатации шламового водоема и управлению им. Ну, здесь, значит, влияние шламовых водоемов, но оно известно. Известно их негативное влияние. И, значит, крайне важно, значит, способность управления шламовым водоемом и снижение негативного воздействия. Третий проект будет сфокусирован на золотом аллювиальном прииске. Ну, значит, они чаще всего располагаются рядом с водоемами, с рекой, и, значит, представляют большую опасность для качества речной воды. И четвертый вопрос, это будет вопрос надлежащего вывода из эксплуатации закрытых, но ненадлежащим образом выведенных из оборота месторождения. Значит, на самом деле, почему этот вопрос так интересует группу компаний «Метрополь» и фонд содействия сохранению озера Байкал? Значит, группа компаний «Метрополь» является не только лицензодержателем на месторождение полезных ископаемых, но и также является крупнейшим резидентом особой туристической зоны Байкальская гавань. Также, значит, имеется уже сеть, значит, баз, и серьезно развивается туристическое направление. Соответственно, конечно, как группа компаний «Метрополь» крайне заинтересованы в сохранении озера Байкал, ну и, конечно, уникальной природы Байкальской природной территории, которая и будет в будущем привлекать. Но мы считаем, что туристов со всего мира. Значит, в рамках данного направления группой компании «Метрополь» было затрачено, ну вот, наверное, в перерыве видели, показывали отрывки из фильма по экспедиции глубоководных обитаемых аппаратов «Миры» трехлетних. Значит, было затрачено свыше 7 миллионов долларов. Также, кроме этого, мы стараемся системно подходить к этой работе. Значит, мы очень активно работаем с Байкальским институтом природопользования, системно уже в течение 6-7 лет. Значит, работаем также с МГУ, географический факультет. Значит, работаем с Петербургским горным институтом, работаем с лимнологическим институтом, ну и вообще в рамках научной экспедиции «Миры» там работали практически со всеми заинтересованными институтами. Значит, мы считаем, что в рамках данного проекта очень большое значение будет иметь не только результаты, полученные в рамках данного проекта, лучшие проектные решения, появление новых технологий, уменьшение воздействия на окружающую среду, но самое главное, если вот этот опыт мы сможем распространить и перенести на другие подобные производства. И также считаем, что с помощью данного проекта ну, можем получить доступ к наиболее передовым технологиям, наиболее передовым научным решениям.
Thank you, Mr. Vatov. The next presentation is by Mr. Yevgeny Sandakov, Head of Bureau Department of Veterinary Control Service. The thesis is, topic is demonstration and strategy for dead livestock disposal.
У меня в программе следующий выступающий Федор Иванович Евдокимов, правильно?
Так, скажи мне.
Евдокимов будет завтра. Ага. Next
Okay. Inviting Mr. Viktor Boychenko, Deputy Director of Arctic State Biosphere Reserve. The topic is pilots for the mainstreaming of biodiversity into tourism.
Байкальский заповедник создан на территории, включающей участки земель Кабанского, Селенгинского и Жидинского районов Бурятии. Современная площадь заповедника 165 724 га. Из них горная тайга занимает 68%, субальпийские луга 10%, высокогорные тундры 7%. Остальная площадь заповедника это водоемы и безлесные склоны. Общая протяженность границ достигает 200 километров. По периметру заповедник охватывает замкнутое кольцо охранной зоны. Ширина полосы охранной зоны колеблется от половины до 4 километров. Общая площадь 34 га. Следующий, пожалуйста. Так, это потом. Значит, в подчинении заповедника находятся в настоящее время два заказника, Кабанский и Алтачейский. Кабанский находится в центре дельты Селенги, его площадь 12 тысяч гектар. Алтачейский, его площадь 60 тысяч га, находится он в Большебирском районе Бурятии. В 1986 году решение Международного координационного комитета по программе МАБ ЮНЕСКО заповеднику был присвоен статус биосферного резервата. В 1996 году территория Байкальского заповедника и госзаказника Кабанский включены в состав участка всемирного природного и культурного наследия озера Байкал. Вместе с тем, территория заповедника и заказника Кабанского целиком входят в состав Байкальской природной территории. В 1996 году постановлением правительства РФ государственный природный заказник Кабанский включен в перечень водно-болотных угодий, имеющих международное значение. В задачи заповедника входит осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия, поддержания естественного состояния охраняемых комплексов и объектов. Организация и проведение научных исследований, включая ведение летописи природы, осуществление экологического мониторинга, ведение экологического просвещения населения и эколого-познавательного туризма, участие в государственной экологической экспертизе, содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны окружающей природной среды. Следует отметить, что Байкальский заповедник достаточно успешно решает эти задачи. Практически полностью выполнена инвентаризация основных компонентов природного комплекса. В течение многих лет ведется мониторинг биоразнообразия, ведутся исследования экологии соболя, изучается фауна птиц, редкие виды растений, ведутся почвенные исследования. Результаты научных исследований отражаются в многочисленных публикациях. Территория заповедника стала местом надежного сохранения генофонда диких животных и растений, многие из которых стабилизировали численность местных популяций благодаря заповеднику. Таковым, например, можно отнести соболя, бурого медведя, изюбря, косулю. Расположение заповедника в густонаселенном районе диктует необходимость постоянной эколого-просветительской работы среди местного населения. Успешная охрана природного комплекса заповедника невозможна без понимания и поддержки со стороны местного населения. Возможно, благодаря такой поддержке пока и удается заповеднику избежать серьезных нарушений заповедного режима. Для целей экопросвещения в заповеднике создан отдел специальный, задачи которого входит постоянная пропаганда природоохранных идей и экологическое образование. В последние годы заповедником создана необходимая инфраструктура для ведения экологопросветительской работы. В своей деятельности заповедник сталкивается с рядом проблем. На территории Байкальского заповедника и заказника Кабанского, например, обитает 49 видов позвоночных животных, относящихся к группе редких и находящихся под угрозой исчезновения. Сохранение популяции этих животных – одна из главных задач деятельности заповедника. В настоящее время заповеднику не хватает средств для организации полномасштабного мониторинга состояния многих из этих видов. В частности, под угрозой находится реликтовая популяция северного оленя, на грани исчезновения популяция некогда обычной в этих местах речной выдры, нуждается в особой охране орлан, белохвост и другие виды птиц. В северной части территории заповедника, на склонах гор северо-западной экспозиции, происходит усыхание темнохвойных лесов. Особенно сильно подвержены усыханию лесные массивы из пихты и кедра. Проведенные ранее Институтом биохимии и физиологии растений Сибирского отделения Академии наук, предварительные исследования свидетельствуют о техногенном характере повреждающих факторов. Для определения источников загрязнения и степени их воздействия требуются специфические исследования на договорных условиях с аккредитованными по данной специфике организациями и соответствующий мониторинг действующих факторов, что требует очень больших затрат на проведение химических анализов, атмосферных проб, образцов древесины, хвои и почвы. В последние 5 лет заметно резкое снижение рыбных запасов в мелководных водоемах дельты реки Селенги и в заказнике Кабанского в частности. Резко снизилось и количество биомассы рачка гамаруса, основного кормового объекта многих видов рыб. Причины этого явления до сих пор остаются до конца не выясненными. Крайне необходимо организовать мониторинг и изучение причин возникшей проблемы, для чего необходимо также средства. Но следует сказать, что заповедник уже занимается этими вопросами, сделаны первые шаги. На наш взгляд, решение этих проблем должно стать частью обсуждаемого проекта комплексного управления природными ресурсами трансграничной экосистемы бассейна озера Байкал. Мы надеемся на это. Считаем целесообразным также включить в проект организацию Байкал-Уксугульской трансграничной особо охраняемой природной территории, включающей с российской стороны ряд заповедников и заказников. Учитывая накопленный опыт работы по изучению и сохранению видового и масштабного биоразнообразия на территориях заповедника и заказников, поведению эколого-просветительской работы и организации эколого-познавательного туризма, а также удобное географическое расположение территории заповедника и заказников Кабанского и Алтачейского, Байкальский заповедник может выполнять функции ключевой территории экологических сетей для бассейнов озера Байкал и озера Хуцугул и участвует в разработке проекта организации Байкал-Хуцугульской трансграничной особо охраняемой природной территории. настоящее время заповедник выполняет пилотный проект в рамках ведомственной целевой программы по развитию эколого-познавательного туризма. Программа рассчитана на 3 года, в течение которых планируется увеличить число посетителей заповедника и заказников Алтайского и Кабанского до 9000 человек в год. Создается туристическая инфраструктура, в том числе рассчитанная на людей с ограниченными физическими возможностями. Так, ну, здесь уже показывают слайды. Но здесь вот на слайдах как раз представлены основные вопросы, которые решаются у нас по данной программе. А вернуться можно, а? Еще. Так, еще. Быстро пройдем их потом. Да, к началу вернитесь. Вот цели. Так, вот цели развития туризма заповедники. Я не буду их комментировать, вы, видимо, их прочтете. Это и имидж заповедника, и доходы от туризма, и оптимизация туризма. То есть проведение его таким образом, чтобы вред природе не наносился. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь перечислены задачи. Здесь перечислены целевые группы, которые участвуют в этой, каким-то образом в этой программе. Так, основные пункты программы. Здесь их 11. Ну и в настоящее время уже формируется материально-техническая база для оказания комплекса услуг при приеме туристов. Программа эта рассчитана, я уже сказал, на 3 года. Вот планируется на берегу Байкала, здесь мыс есть такой, в Станхове. Здесь стоит старое здание электростанции. Здесь будет создан визит-центр. Так, и вот здесь представлен проект этого визит-центра. Он будет в стекле, исполнен алюминием. Так, вот здесь визит-центр, который находится в Танхое. Но он будет реконструирован. Это фотография еще старого. Но это кордон на речке Мишихе. Там есть у нас такая остановка, речка Мишиха, поселочек небольшой. Это кордон заповедника там тоже. Строится международный экологический лагерь. Вот здесь будут кемпинги. Вот шарообразные домики такие. Палаточный лагерь. Ну и, соответственно, там все санитарные условия будут соблюдаться. Заповедник уже заказал, покупает такие передвижные компактные туалеты, сбор для сбора мусора специальные конструкции. Ну, это транспортные средства, приобретаемые заповедником, автобусы. Вверху здесь на фотографии это сделан проект, вернее не проект, макет озера Байкал в таком, ну, компактном виде. Вот вокруг него, значит, тропа такая, тропинка. Он наполнен водой, там отражены вот масштабные горы, там заповедники обозначены и так далее. Это навесной мостик вот ниже был. Это экспозиция «Птичьи домики». Вот. Здесь вольера, там вот стоял наш директор, это будет содержаться соболь там у нас, полувольное такое содержание. Это наблюдательный пункт будет в заказнике Алтачейском, где планируются две технические мероприятия для копытных, и это домики, из которых можно будет наблюдать и фотографировать этих животных. Это передвижной домик будет стоять на станции мечения птиц, на которой также будет демонстрироваться вот этот процесс мечения. Ну, и транспортные средства, здесь аэроход Хиус, их две штуки у нас, и автобус Хайс. Мы собираемся использовать вот эти вещи. Это солнечные батареи, затем солнечный коллектор, то есть нетрадиционные источники энергии. Ну, это точка вот сбора мусора показана. Здесь пресс для утилизации пластиковой посуды. Также у нас организован центр подготовки для госинспекторов. Ну, здесь вот обучение проходят волонтеры. Ну, это у нас показания, показатели роста доходов и посетителей. Ну и в заключение хотел бы сказать, что у нас, по сути дела, по туризму есть уже демонстрационный проект, который на условиях софинансирования мы можем продолжить, и в частности заказник кабанский, ну и также заповедники, чтобы можно было демонстрировать рациональное, что ли, использование природных ресурсов вот путем рекреации туризма. Ну, у меня все. Спасибо.
Thank you, Mr. Victor. So the last presentation is presenter is Mr. Alexander, the first Vice Minister of the Natural Resources of Buryat Republic. The topic is on Baikal Information Center and NGO Forum and Business Partnerships.
Уважаемые участники заседания, на наш взгляд, реализация рассматривания проекта и реализация федеральной целевой программы не будут успешными в перспективе, если в эти проекты не будут включены, вовлечены общественные организации, общественность и промышленные предприятия, то есть бизнес. Вот одним из элементов проводников связи между данными проектами и общественностью и бизнесом мы предполагаем создание информационного центра. Но у нас есть уже определенные наработки в данном направлении. Я несколько слов скажу, что мы уже сделали в сфере информирования и экологического просвещения населения. Вот на основе реструктурированного официального сайта Минприроды Республики Бурятия создана информационно-аналитическая система природы Бурятии с целью формирования и ведения банков данных о природных ресурсах и природных объектах Республики Бурятия, который представляет собой систематизированный свод сведений об отдельных видах природных ресурсов, а также природно-ресурсном потенциале отдельных территорий республики. Данные структура состоит из информационных блоков, это водные, лесные, минерально-сырьевые, растительные, водно-биологические ресурсы, особо охраняемые природные территории, объекты животного мира, охотничьи-промысловые ресурсы, экология, то есть охрана окружающей среды и геоинформационные системы. Входят под блоки со сведениями о природных объектах и комплексах, в особо охраняемых территориях, по гидротехническим сооружениям, кадастры редких, находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, кадастры редких, находящихся под угрозой исчезновения растений и грибов, Электронный журнал договоров представления в пределах земель лесного фонда лесных участков постоянно бессрочное пользование. Информационная система является инструментом учета интересов и поддержки гражданской инициативы, подходом к совместному решению со стороны органов государственной исполнительной власти и населения в реализации устойчивого социально-экономического развития, эффективной электронной информационно-аналитической площадки и продвижения экологического образования и просвещения. Следующий слайд. С целью дополнительного расширения представления информации через информационные технологии сформированы и размещены информационные ресурсы. Это «Красная книга Республики Бурятия». Следующий слайд – «Дни Байкала». Вот «День Байкала» и «Семь чудес Бурятии». Конкретные шаги осуществляются Министерством по созданию условий, обеспечивающих информационную поддержку, создание системы экологического образования и воспитания населения, использование потенциала общественного экологического движения средств массовой информации. Ежегодно издаются брошюры, буклеты и государственный доклад «Состояние охраны окружающей среды в Республике Бурятия». Кроме того, информация о состоянии окружающей среды и деятельности Министерства, а также под ведомством служб и учреждений, размещается в периодических изданиях, инициированных Минприроды. Это научно-практическом журнале «Мир Байкала» и детском эколого-образовательном журнале «Ушкан». Следует подчеркнуть, что общественность традиционно занимает важное место в блоке экологических сил Байкальского региона в общей стратегии выхода региона из экологической напряженности. Здесь, как нигде, общественная организация занимается конкретными вопросами экологического просвещения граждан. Взаимодействие с ними и при их непосредственном активном участии Министерство на протяжении более чем 10 лет проводит акции, конкурсы, выставки, семинары, олимпиады и конференции по экологической тематике в рамках мероприятий, посвященных Дню Байкала. За эти годы налажено тесное сотрудничество со многими общественными организациями, действующими на территории республики. Кроме этого, в последнее время при проведении экологических мероприятий на основе социально-коммерческого партнерства Минприроды налаживает взаимодействие с коммерческими организациями, выступая таким образом в роли посредника между общественными организациями и коммерческими предприятиями, помогая первым реализовывать свои экологические проекты, а последним вносить свой личный вклад в дело сохранения окружающей среды. Возвращаясь к принципам, хочется отметить, что основным принципом устойчивого развития Республики Бурятия и в целом Байкальского региона является экологически безопасное, экономически эффективное развитие территории, призванное обеспечить высокое качество окружающей среды и здоровья населения. Особое значение отводится охране озера Байкал, объект всемирного природного наследия. Важнейшую роль при этом играют особо охраняемые природные территории, поэтому совершенствование их деятельности приобретает для Байкальского региона приоритетное значение. Вышеуказанные принципы и задачи позволяют реализовать информационную справочную систему по особо охраняемой территории Республики Бурятия. Данная система разработана в 2010 году Министерством природных ресурсов и нашим госучреждением непосредственно при поддержке международных организаций, а именно ЮНЕП, и представляет собой регулярно обновляемую общедоступную электронную систему баз данных, расположенную в сети интернет. Основной целью которой является совершенствование управления ОПТ в контексте устойчивого развития Байкальского региона. Основными потребителями информации являются органы исполнительной власти, органы местного управления, научно-исследовательские учреждения, учебные заведения, инвестиционные компании, туристические организации, средства массовой информации, общественные объединения и отдельные граждане. Через данную систему они получают полную достоверную информацию о деятельности особо охраняемых территориях, результатах охраны, научных исследований, рекреационном потенциале, экологическом просвещении и пропаганде. Информационная система делает доступные сведения о природных ресурсах. В свою очередь от пользователей информационной системы реализуется поток предложений и замечаний по деятельности особо охраняемых территорий, инициатив по развитию и совершенствованию деятельности особо охраняемых территорий. Такая система взаимодействия поставщиков и потребителей информации осуществляем через систему, позволяет развиваться системе, расширять круг пользователей, оказывать реальное содействие устойчивому развитию Байкальского региона. В целях развитие информационного обеспечения природоохранной деятельности. Правительство Республики Бурятия выделяет следующие основные направления. Это формирование государственной политики в области информационного обеспечения природоохранной деятельности, создание и развитие государственных информационных систем, в том числе базы банков данных, включая использование технологий географических информационных систем, свод и анализ данных системы наблюдения на территории Республики Бурятия по качеству атмосферного воздуха, состоянию поверхностных и подземных вод. Координация деятельности природоохранных исполнительных органов государственной власти, взаимодействие с федеральными органами, органами местного управления, общественными экологическими организациями и доведение экологической информации до широких слоев общественности и заинтересованных организаций с использованием возможностей средств массовой информации. В Министерстве природных ресурсов проводится большая работа по повышению уровня экологического сознания, информированности населения, используя передовые информационные технологии. Оно ведет политику развития электронного правительства, достигая цели увеличения благополучия населения через предоставление качественных государственных услуг, предоставление информации о природно-ресурсном потенциале, природопользование, охрана окружающей среды в республике. Однако практика работы показывает, что необходим постоянно действующий рабочий орган, в данном случае это вот мы предлагаем Байкальский информационный центр, по сбору данных, мониторингу, проведению анализа, гармонизации и связи с общественностью. В целях планирования, реализации, координации действий во взаимосвязи с населением и общественными организациями, освещение мероприятий в СМИ, работа вот этого центра должна быть организована по утвержденному плану, постоянной в течение года. И наше госучреждение готово взять на себя его создание, координацию его деятельности. Следующий слайд. Информационный центр будет сформирован на базе государственного учреждения природопользования и охраны окружающей среды. А вот здесь наша структура. А вот желтым выделено это госучреждение. На начальной стадии сформируется интерактивный веб-сайт. Он будет основываться на имеющихся банках данных и информационно-аналитической системе, о которой я уже говорил. Также на работе предприняты для создания гармонизированной программы мониторинга качества воды в бассейне озера Байкал. Данная деятельность станет доступным в сети интернет, гармонизированные данные, соответствующие доклады об окружающей среде, доступными и прозрачными для общественности. Будут также проведены обзоры осведомленности общественности, включая обзоры туристов, приезжающих в регион. В целях повышения осведомленности общественности о состоянии, проблемах и угрозах окружающей среды будет подготовлен доклад о состоянии окружающей среды в бассейне озера Байкал. Деятельность центра будет направлена на обеспечение и совершенствование доступности регулярных всесторонних докладов, представляющих современную доступную информацию о состоянии окружающей среды в бассейне озера, и тем самым будет углублять понимание гражданским обществом цели проекта. Доклад будет готовиться в тесном сотрудничестве с основными заинтересованными сторонами на основе научной оценки. Все материалы будут доступны средствами центра и будут широко распространены среди общественности. В рамках деятельности центра будет проведена проработка новой стратегии участия общественности для повышения эффективности и результативности реализации двусторонних соглашений по бассейну озера Байкал. Также будут организованы проведены круглые столы с промышленностью Байкала, предоставлен регулярный форум для получения отклика от бизнеса, инициируется партнерство общественности и частного сектора по мерам в области охраны окружающей среды, качества водных ресурсов и сохранения биоразнообразия. Ну, конечно, уже здесь Нина Дагбаева выступала, мы будем совместно сотрудничать и с проектом «Каждая капля имеет значение». Будут производиться образовательные наборы о Байкале, каждый из которых будет включать образовательную информацию для молодежи и предполагать соответствующую деятельность. Байкальский форум неправительственных организаций будет учрежден при посредстве центра, представляя связь с местными неправительственными организациями и механизмы генерирования поддержки и рекомендаций их стороны относительно разработки трансгранично-диагностического анализа, а также участие в реализации стратегической программы действий, о чем говорилось. Ну и в отношении вот тех пилотных проектов, о которых говорил Батыр Циренов и Сергей Куделя, мы, естественно, будем способствовать, что эти пилотные проекты были бы тиражированы на большой круг бизнеса и общественности. Спасибо за внимание.
Thank you, Mr. Александр.
Разрешите мне опять-таки подытожить эту сеть, этот компонент информации по тем индикаторам, которые мы, собственно, будем отслеживать и которые будут являться показателем эффективности работы проекта. Собственно, я вкратце по ним пройдусь. То есть, например, мы хотим видеть снижение загрязнения на пилотных проектах, которые будут запущены на горнодобывающих, собственно, предприятиях на 30% к концу четвертого года работы проекта. Собственно, следующий индикатор – это количество заболеваний, которые, сибирская язва, которые были там, в 2009 году, к концу проекта они должны быть сведены к нулю и не существовать, то есть в результате правильного управления скотомогильниками. Должны быть утверждены как минимум три плана развития экотуризма. Сейчас это состояние их нету. Должны быть увеличены инвестиции в экотуризм. К концу проекта должны быть как минимум на 10 миллионов долларов. В плане развития информационных составляющих должен быть дан доступ и, собственно, увеличенное количество заинтересованных организаций неправительственных в работе информационного центра, как минимум на 10%. Соответственно, интересный показатель, как бы, да, количество километров по очистке прибрежных территорий от мусора должно быть как минимум 50 к концу работы проекта. Но вот эти показатели, они очень важны, собственно, они являются непосредственно, которые можно обозреть, и как бы мы будем добиваться их выполнения. Спасибо. На этом мы третью секцию заканчиваем. Соответственно, я передаю слово Владимиру Олеговичу.
Большое спасибо. Я попросил Арнольда Кирилловича, чтобы присоединиться к нам здесь, чтобы, так сказать, провести завершающую секцию. И я хотел бы в первую очередь поблагодарить всех участников сегодняшнего семинара за очень емкий, объемный, интересный доклад. И, конечно, сразу все воспринять и переварить довольно сложно. Но я надеюсь, я вернее уверен, что все доклады будут доступны на, во-первых, на веб-сайте проекта, который в процессе создания. И, во-вторых, на сайте IWLearn, на котором я упоминал, который собирает все проекты. Также хотел сказать несколько слов о следующих этапах, что дальше будет происходить для нашего всеобщего понимания. Как вы знаете, как мы говорили утром сегодня, завтра будет проведено первое совещание руководящего комитета проекта, который рассмотрит рабочий план на первый год и бюджет, и утвердит этого. Без утверждения этого мы не можем начать выполнение проекта. Также завтра, во второй половине дня, мы предполагаем официально открыть координационный офис проекта. Таким образом открыть работу самого проекта. Как вы понимаете, как мы говорили уже, что дальше будет проходить в ближайшее же время наем персонала для проекта, те позиции, которые еще не заполнены, о которых мы говорили. Также в ближайшее же время мы будем объявлять тендеры различные по выполнению различных компонентов. И как я говорил сегодня утром, это будет открытый конкурсный процесс в соответствии с правилами ООН и ЮНОПСа. Любая организация может подавать на эти тендеры. Будет специальная комиссия, которая будет эти тендеры рассматривать и предоставлять. Также будут открыты некоторое количество консультационных позиций. Тоже на такой же открытой основе будут объявляться тендеры ЮНОПСом и проводится конкурс. Мы также планируем в ближайшее время сформировать некоторые рабочие группы по различным компонентам выполнения проекта, которые и начнут реализацию самого проекта. Вот очень кратко наши последующие шаги на самое ближайшее время. Мы уже достаточно, к сожалению, по объективным причинам потеряли время. Проект был подписан в марте этого года. Нам нужно наверстывать, чтобы не отодвигать выполнение проекта. Естественно, мы прекрасно понимаем, что некоторые вопросы, как, например, завершение трансграничного диагностического анализа, которое планируется на март уже этого месяца следующего года, осталось совсем немножко, по-видимому, нам нужно. У нас еще нет даже рабочей группы, которая будет завершать это. Нам придется немножечко это подвинуть, но мы должны постараться как можно более сжатые сроки выполнять, хотя бы догнать наш график. Поэтому большая просьба ко всем участникам, ко всем специалистам, которые будут участвовать в проекте, проявлять максимальную поддержку, оказывать максимальную поддержку и активно участвовать в реализации проекта. Я уже заговорился, извините, Арнольд Кириллович, передаю слово вам.
Ну, я как понимаю, сегодня наша самая большая официальная часть завершилась. И дальше у нас будет два рабочих мероприятия, которые сказал Владимир Олегович, а послезавтра уже учеба, да?
Да, совершенно верно. Да.
Еще за послезавтра, поговорим о среде. Дальше, ну, как один из организаторов, я хотел бы, ну, если мы говорим о большей части нашего семинара, поблагодарить всех присутствующих, особенно наших высоких и дальних гостей, которые нашли время все-таки на третий раз вырваться и приступить к стартовой части нашего проекта. Это первое. Второе, наверное, самое главное, о котором сегодня мы подчеркивали и видели во многих выступлениях и слышали, что наш семинар и наш проект, он будет, ну, координирующий, потому что, как я подчеркивал утром, это высший уровень наших международных отношений, ибо мы идем под эгидой Организации Объединенных Наций, и все остальные проекты, гранты и другие мероприятия должны нами координироваться в рамках, ну, возможных наших действий. А действий и финансирования на Байкальский регион выделяется немало. Но я могу сказать, что на будущий год будет конференция «Река без границ», которую, наверное, Валерий Сергеевич сказал, на которой мы попытаемся подвести некие, ну, первые итоги того, что мы с вами наработали. Сегодня в рамках сибирского отделения идут интеграционные проекты. Одни завершаются, вторые продолжаются, которые напрямую касаются наших байкальских проблем. Российский фонд фундаментальных исследований ведет два конкурса. Один касаемо Монголии, второй касаемо байкальского региона, в которых львиная доля – это экологические проблемы байкальского региона. Сегодня мы много говорили и надеемся, что в ближайшее время федеральная целевая программа «Байкал», ну, вернее, охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальского региона будет утверждена. И тогда будет несколько лекций на счет, о чем мы говорили, главное требование – это долевое участие принимающей стороны. И еще раз хотел бы подчеркнуть, что мы все время говорим об охране озера Байкал. На самом деле мы должны говорить и в первую очередь о социально-экономическом развитии Байкальского региона. А это может быть и раз, вернее, это две стороны одной медали. и они между собой неразрывно связаны. Дальше мы имеем в виду, что сейчас идет и будет продолжаться федеральная целевая программа, это Байкальский, Дальний Восток и Байкальский регион. Федеральная целевая программа регионального значения на значительную часть нашей страны. Сегодня существует федеральная программа, которая касается развития туризма. И сегодня мы приступаем к проблеме, вернее, программе Министерства обороны по утилизации боеприпасов на озере Гусино. И вот эти все немалое количество проектов должны нами быть учтены, координированы по мере наших возможностей. И пожелая все стороны участвовать с нами в одной игре, я думаю, что этот вопрос требует обсуждения и поддержки на уровне правительства. И сегодня вот мы только начинаем очень большую-большую работу, которая будет, ну, вот, решать все поставленные задачи. Я хотел бы заручиться вашей поддержкой, вашим пониманием о том, что мы решаем с вами общую задачу, и каких-то корыстных интересов с какой-либо стороны, наверное, либо нет, либо не есть, то очень малой доли. Поэтому сегодня мы процесс начала завершаем, дальше мы переходим к рабочим нашим мероприятиям, с чем я вас не то что поздравляю, а думаю, что это очень большая наша общая заслуга. Спасибо за внимание.
Спасибо, Анатолий Кириллович. Перед тем, как официально закрыть наш сегодняшний долгий трудовой день, я хотел бы спросить у аудитории, особенно у людей, которые завтра не смогут присутствовать в нашем заседании, если у кого-то есть горящие комментарии или очень короткие горящие вопросы, на которые мы бы готовы были ответить, я надеюсь. Я не вижу... рук. Тогда я думаю, что завтра у нас будет время. Завтра мы встречаемся с вами в 10 часов. Нас проведут, мы заседаем завтра в другом зале, но нам с утра это покажут. Я хотел бы еще раз поблагодарить всех выступающих и всех ведущих сегодняшнего заседания, потому что мы закрываем на 22 минуты раньше, что для такого крупномасштабного заседания довольно редко. Также я хотел бы поблагодарить наших переводчиков, которые сегодня, конечно, которым было непросто. Я предлагаю выразить благодарность всем. И если есть у организаторов какое-то объявление по вечеру или что там всем ясно?
Мы все дружно переходим на то мероприятие, которое
оказалось. Просто там в повестке дня написано 8, а на приглашениях 7:30.
Так. А я думаю, начнем сейчас.
Ну вот, Анатолий Кириллович говорит, можно сразу начинать. Доброго вечера, не прощаемся.
Просьба такая, сдать, пожалуйста, наушники при входе.